Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Вновь возвращаемся к ситуации, сложившейся в некоторых российских исправительных учреждениях, которые, по сути, превратились в пыточные лагеря. Сегодня речь пойдет о недавних событиях в башкирской колонии номер 4, где, по версии правозащитников, надзиратели совершили убийство заключенного. Информацию об этом распространила член общественной наблюдательной комиссии по Башкирии Альмира Жукова. Сегодня она в студии «Радио Свобода» и расскажет о том, что ей стало известно о происходившем в колонии и о том, какое давление пришлось ей испытать в связи с приданием гласности фактов нарушения прав заключенных. С нами также мать заключенного Сергея Лосько, скончавшегося от побоев в колонии номер 4, Татьяна Шевцова. Татьяна Александровна убеждена, что ее сына убили, и сейчас она добивается возбуждения уголовного дела в отношении тех людей, которые сделали это. Также с нами член Тульской общественной наблюдательной комиссии Михаил Сенкевич, который, насколько я понимаю, курирует эту историю, если можно так говорить, на сайте «Гулагу.нет», а кроме всего прочего, и вы придавали гласности аналогичные истории, происходившие в других колониях российских.
В частности, по бунту.
И руководитель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин сегодня с нами, благодаря которому, собственно, эта информация о пытках и нарушении прав человека в местах лишения свободы стала аккумулироваться в одном месте. И сейчас можно даже слышать, как многие информационные агентства ссылаются, и центральные каналы телевидения ссылаются на информацию, полученную через блогеров «Гулагу.нет». Итак, о том, почему тюремщики забивают заключенных до смерти, а следственные органы отказываются при этом возбуждать уголовные дела, мы попытаемся поговорить в сегодняшней программе, попытаемся ответить на этот вопрос, который уже не раз звучал в этой студии. И, конечно, я обращаюсь сейчас к члену общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания под стражей Альмире Жуковой. Вы в начале июля рассказали о том, что творится в башкирской колонии номер 4. Насколько я понимаю, там происходили массовые избиения заключенных в связи с тем, что они пожаловались вам как члену общественной наблюдательной комиссии. Расскажите чуть подробнее, что там такое было.
Да, я 17 июля от адвоката одного из лиц, содержащихся в ВК-4, мне стало известно, что там произошло массовое избиение. Вместе с этим адвокатом я тут же поехала к прокурору по надзору по Республике Башкортостан, к Зуеву, и поставила его в известность о том, что да, вот есть такой сигнал о том, что произошло в ВК-4. И я попросила его, предложила ему поехать вместе с нами с проверкой. Потому как мы обязаны предупредить заранее, я предупредила ГУФСИН о том, что мы выезжаем, но, однако, прокурор по надзору почему-то не захотел с нами ехать, сказав, что он пошлет туда надзирающих прокуроров, которые в этой ситуации разберутся. В пятницу, когда мы приехали со вторым членом ОНК Урманцевым, я встретилась с осужденными, которые находились в штрафном изоляторе. Я встретилась с такими осужденными, как Затынайка, Веревочников, Сулейманов. Я попросила, но на что они мне пояснили. Осужденный Затынайка сказал, что 10 числа он обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении начальника ИК-4 и также написал исковое заявление, оценив исков 1 000 000 рублей о неоказании медицинской помощи.
То есть, находясь в колонии, он решил судиться с администрацией этой самой колонии.
Да, этот осужденный, он вообще отличается тем, что он отстаивает права именно вот таким образом, то есть законным обращением в государственные органы.
Тут же его поместили в штрафный изолятор.
Нет, он уже давно там находится, потому как почему-то такие люди считаются опасными.
Слишком часто жалуются.
Слишком часто жалуются. И после того, как он сказал, 10-го у него отказались взять эти заявления, и 11-го его вывели на обыск, якобы на обыск, завели, там есть единственная комната, где нет видеокамер, и жестоко избили. Я попросила показать его именно те телесные повреждения, которые нанесли, Вы знаете, я была в шоке. На ягодицах была порвана кожа. Ноги от копчика до практически до конца икр были синие.
Вы могли это фиксировать на фото или видео?
К сожалению, даже несмотря на то, что есть приказ в СИНа, обязывающий позволять нам проношение видео и фотоаппаратов, мне это было запрещено. О чем я указала в журнале проверки. К сожалению, я считаю, что это было сделано преднамеренно, потому что сотрудники ГУСИНа прекрасно знали, что я могла зафиксировать в тот момент.
Как вам стало известно о гибели Сергея Лосько?
Вы знаете, о гибели мне стало известно абсолютно случайно, уже когда мы приехали. Нам там нас встретил человек, я бы не хотела озвучивать, кто это, и который пояснил, что вчера вынесли на носилках труп. И я уже знала, что кого-то из осужденных нет. И я сразу же, еще до проверки, задала вопрос начальнику исправительной колонии о том, что кто-то умер, на что он, конечно, растерявшись, и вот он озвучил эту фамилию. Только от него я узнала Лосько. И до того, как зайти в колонию, я спросила, почему, от чего он умер. Мне был ответ, нам, обоим членам ОНК, и Урманцеву, и мне, был ответ, что от сердечной недостаточности.
Да, Татьяна Александровна, к вам обращаюсь. Я знаю, что вам, когда сообщили о смерти сына, как раз-таки сказали, что он умер от сердечной недостаточности внезапно. Вы вообще поверили в эту версию? И, насколько я понимаю, ему совсем немного оставалось сидеть. Он за кражу ведь сидел?
Да, он сидел за кражу.
И должен был вот через полгода где-то выйти?
Он должен был выйти где-то в конце ноября. Угу. Мой сын никогда не жаловался на сердце, и тем более гипертония. Когда я позвонила, получила телеграмму утром и позвонила в колонию, я, конечно, с трудом дозвонилась до начальника, я спросила, что с моим сыном. Я еду за своим сыном. Он мне ответил, что гипертонический кризис, вскрытие сделали, остановка сердца. И сказал, не приезжайте пока, потому что следователь пока не закончит дело. Когда он только закончит все и будут готовы документы, мы вам позвоним, и вы вылетите.
Вы не послушались его?
Я не послушала его. Никто, естественно, мне не позвонил. 21 числа я получила телеграмму, а он, я не знаю, где он озвучил, что он звонил мне 20-го и сказал, что приезжайте, мы поможем, мы вывезем, все поможем, довезем до аэропорта за наш счет. Никто мне ничем не помог. То, что я увидела.
Что вы увидели в морге, в колонии?
В колонии, я когда зашли мы на прием к этому начальнику, я сразу напрямую его спросила, за что и кто убил моего сына. Он мне также опять.
То есть вы сразу не поверили вот в эту версию с сердечным приступом?
Нет, конечно. Вот, потому что мне уже позвонили и сказали, Татьяна Александровна, вашего сына убили. Вот, и когда я с ним стала разговаривать...
С начальником,
он опять мне сказал, что остановка сердца, гипертонический кризис. И заключение такой медицинской экспертизы с морга, что остановка сердца из-за острого гипертонического кризиса. Но то, что я увидела, когда я зашла и увидела своего сына, там просто кусок отбивного мяса. Перебиты все ребра, сломана грудная клетка. Когда я смотрела руки, пальцы просто кожа. Там все разбито. Я вытягивала каждый палец.
То есть, насколько я понимаю, в общем, они таким образом пытались скрыть следы преступлений своего.
Они не хотели, чтобы приехала я. И когда мне позвонили, рассказали, что он всю ночь, когда его избили, бросили в камере, он всю ночь, во-первых, все было в крови. Он, видно, и мочился уже, потому что ноги отказали. Он звал мама, мама, приди, у меня отказали ноги. Всю ночь он меня звал.
Это вам рассказали другие осужденные?
Да, это мне рассказали осужденные. Все было в крови, вся подушка, вся постель. Постель, говорит, сразу убрали, спрятали ее, сожгли. Естественно.
Да, Татьяна Александровна, я просто хочу дать вам небольшую паузу, чтобы... Я вижу, что вам очень тяжело об этом рассказывать. И, насколько знаю, Альмира была вот в этих камерах нескольких, в которых избивали заключенных, и они из отчаяния вскрыли себе вены, и там было все залито кровью, и это даже не пытались скрывать сотрудники колонии.
Вы знаете, они просто не могли этого скрыть. Мы, когда впервые встретились, мы не знали о том, что вскрыли вены, что вот произошел такой акт. Мы об этом, когда приехали, не знали. Мы осмотрели всех, на кому были нанесены телесные повреждения, и случайно один из осужденных нам пояснил о том, что в одиночных камерах произошел вот этот акт суицида, то есть скрыли вены. И после этого мы уже хотели уходить из ШИЗО. И вот когда мы узнали, мы зашли, я увидела, все камеры были залиты кровью. Это было
шесть... буквально?
Сразу же, вот в день проверки. Когда я узнала, мы вернулись и пошли в камеры, в одиночные камеры. Были залиты камеры все кровью.
Что вам на это говорило начальство колонии?
А вы знаете, оно как-то со мной не очень любит разговаривать. И когда был с нами замначальник ГУФСИНа, когда я ему показала, что это такое, он говорит, ну, они что хотят, пусть то и делают, это их право, что мы можем, значит, запретить. Да, то есть реакция была никакая, нулевая.
А, Татьяна Александровна, а вы же наверняка пришли к руководству колонии после того, как увидели тело сына в морге. Вы предъявили им, что-то им сказали или нет? Или вы сразу решили идти в следственные органы и уже ставить вопрос о возбуждении?
Вы знаете, когда я с ним разговаривала, я поняла, что с этим человеком разговаривать бесполезно.
Вы кого сейчас имеете?
Начальника колонии.
Как его зовут?
Анатолий...
Андрей Анатольевич.
А фамилия-то у него есть какая-то? Он начальник колонии...
Муравчук Андрей.
Да, Татьяна Александровна.
Вот, разговаривать с ним было бесполезно. И потом, знаете, когда уже меня оттуда вывели, я не помню как, вот, и мы уже не возвращались в колонию, потому что в колонию мы не возвращались, потому что я уже была не в том состоянии, я уже ничего не помнила. Вот. Он на меня повышал голос, когда мы сидели с ним разговаривали, когда сразу я приехала. Он на меня стал кричать.
То есть он сразу вас начал давить психологически, да. И поэтому у вас никакого желания уже возвращаться туда и что-то обсуждать не было.
А понимаете, он ничего, никто передо мной не извинился, никто мне ничего не объяснил. Он просто опустил глаза, как будто меня нет. И сидел, делал вид, как будто он что-то писал. Угу. Ну и вот, в общем-то, на этом беседа и закончилась.
Понятно.
С ним.
Понятно. То есть вы после этого пошли куда? В прокуратуру, в Следственный комитет, что-то к правозащитникам?
Меня встретили правозащитники, кто мне, в общем-то, все время здесь помогали люди, совершенно чужие. Я, если бы одна приехала, я бы не сделала абсолютно ничего. Альмира Жукова, нас встретили ночью, мы прилетели. Привезли к ней домой. Она помогла. Она все делала. Она поехала с нами в колонию. За что сейчас ей хотят возбудить уголовное дело?
Ну, мы сейчас об этом, мы тоже к этому вопросу вернемся. Я бы хотела все-таки понять, что происходит с уголовным делом в отношении гибели вашего сына. Но мы продолжим наш разговор после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член общественной наблюдательной комиссии по Башкирии Альмира Жукова, член общественной наблюдательной комиссии Тульской Михаил Сенкевич, руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин и мать одного из погибших в колонии номер 4 заключенных, заключенного Сергея Лосько, Татьяна Шевцова. Она убеждена, что ее сына избили до смерти, фактически убили. Альмира, насколько я понимаю, вот после того, как Татьяна Александровна приехала в колонию, и потом в морг, увидела все, что произошло, вы попытались что-то предпринять для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто это сделал. И как?
Марьяна, я это сделала еще до приезда, когда только я в пятницу это все увидела. И когда мне начальник колонии сказал, что он сирота, что у него нет родственника, я поняла, что...
Ласько-сирота.
Ласько-сирота, да. И о том, и когда я сказала, что вы делаете в таких случаях, он говорит, у нас есть место захоронения. И я поняла, что труп хотят спрятать. И я тут же поехала в субботу и написала от своего имени два заявления по возбуждению уголовного дела.
По факту.
Это одно в отношении избитых, то, что нанесены телесные повреждения, и второе заявление по факту смерти в отношении неизвестного лица. Я просила провести экспертизы и не хоронить ни в коем случае труп. Вот таким, я считаю, что вот таким образом нам удалось все-таки сделать то, что труп был не захоронен, иначе бы его похоронили, а эксгумация – это сложный процесс.
Так, вы этого добились. А дело-то уголовное возбудили?
Нет, конечно, Марьяна, к сожалению, даже экспертизу, вы знаете, я потом повторно поехала, когда уже после этого повторно никто не проводил никаких экспертиз по телесным повреждениям, никто ничего не сделал. И все ссылаются на то, что прокурор Зуев сделал вывод о том, что специальные средства применены законно.
Вот здесь я сразу можно вспомнить историю, которая хорошо известна Михаилу Сенкевичу, наши слушатели тоже о ней знают, Виталия Бунтова, 36-летний заключенный, которого пытали, и здесь была в студии его жена и рассказывала эти невероятные вещи, просто чудовищные, который ползал просто по камере в крови, собирал там свои ногти, которые ему выдергивали, и только благодаря тому, что он как-то их спрятал, ему удалось доказать вообще сам факт пыток. Скажите, пожалуйста, Михаил, насколько сложно вообще доказывать, что это было целенаправленное избиение, издевательство над заключенным, а не то, что это были меры реагирования на какое-то его агрессивное поведение, и поэтому к нему применялись спецсредства?
Ну, как правило, нападений на сотрудников – это очень минимальное количество. Они сидят спокойно, осуждены, никто на них никогда не кидается. Естественно, может быть, какой-то грубый ответ, может быть, вполне, и то на неправомерные какие-то действия. А свое избиение они всегда не оправдают. Что...
А доказать-то это вообще возможно? Насколько это тяжело сделать?
Не просто, но можно.
А что нужно для этого делать?
Нужны свидетели, но, как правило...
Свидетели сейчас... тоже избиты и запуганы.
И запуганы во многих колониях. Так запуганы, что шепотом говорят. Люди, которые, допустим, не первый раз сидят, а люди со строгого, с особого режима, боятся шепотом что-то сказать. Настолько они запуганы.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, пожалуйста, к нам в эфир, задавайте свои вопросы участникам программы и высказывайте свое мнение о том, что же нужно сделать с пенитенциарной системой российской для того, чтобы хоть какие-то изменения положительные начались, поскольку вроде о реформе-то заявили, а чем активнее работают блогеры и правозащитники, тем более чудовищные факты становятся известны. Владимир, мы начинали программу с рассказа Альмиры о массовом избиении в колонии. Правильно я понимаю, что вообще массовое избиение – это уже такая стала повседневная практика в разных колониях российских для того, как раз, чтобы, наверное, заключенные говорили шепотом?
Нужно понимать, что избиение – это не просто какой-то необоснованный акт агрессии со стороны какого-то сотрудника к какому-то конкретно заключенному. А на сегодняшний день так сложилась система, что избиение и пытки стали системным решением проблемы, а именно таким образом администрация учреждений подавляет волю заключенных, подавляют их волю на обжалование незаконных действий администрации, и фактически это целая незаконная система по лишению возможности и права осужденных обжаловать и защищать свои законные права.
Слушайте, ну что ж, никакого права нет, что ли, вообще? Вот в этой истории с Сергеем Лазько там...
На самом деле, Марьяна, ситуация очень драматичная на сегодняшний день в пенитенциарной системе, но то, что произошло, и то, что сделали Михаил Васильевич Сенкевич, то, что сделала Альмира Рашидовна Жукова, я считаю, что вот эти вот такие героические поступки, когда они пошли против системы, и когда они, вопреки указаниям неких вышестоящих лиц из общественной палаты, начали придавать гласности факты, ведь они не утверждают, что было преступление, и они не обвиняют. Этим занимается Следственный комитет, прокуратура, а приговоры выносят суды. Но члены общественной наблюдательной комиссии – это глаза и уши гражданского общества в пенитенциарной системе. И вот эти вот герои наши, они посещают учреждения, они фиксируют факты нарушения прав заключенных, чудовищные преступления,
ну вот, пытки, простите, убийства,
и они об этом говорят.
Да, вот вы об этом говорите. Вот у нас есть конкретная история. У нас есть Татьяна Александровна в студии, которая, я понимаю, что вы хотите, чтобы кто-то понес наказание за то, что случилось, но никакой реакции-то нет.
Ну, на самом деле, Следственный комитет еще ведет доследственную проверку и по заявлениям Альмиры Жуковой, и по моим заявлениям, и более 100 блогеров ГУЛАГу нет, написали открытые заявления через интернет-приемные ФСБ, Следственный комитет России, в Генеральную прокуратуру, и я уверен, что...
Я знаю, что вы обращались к президенту и председателю Следственного комитета с открытым
да,
письмом.
Да, конечно, после того, как, да, была очевидна позиция изговора председателя общественной наблюдательной комиссии Башкирии с прокурором и руководителем ГУФСИН по Башкирии, когда в средствах массовой информации председатель общественной наблюдательной комиссии
в которой
правозащитной организации
одни.
Заявляет открыто, что у правозащитников есть одна версия, а мы придерживаемся другой.
А мы это кто?
Мы это прокурор, начальник ГУФСИН и председатель УНК. То есть он противопоставил себя правозащитникам, что является грубейшим нарушением принятого недавно кодекса этики членов УНК. Стало просто очевидно, что в отношении Жуковой планируются репрессии. И, как нам стало известно, ей угрожали при свидетелях, угрожали и фальсификацией уголовного дела, и тем, что ее исключат из УНК и лишат возможности дальше придавать огласке все факты нарушения прав. Конечно, это вопиющая история, и, безусловно, я обратился с открытым письмом и к руководителям регионов, и к президенту Российской Федерации, и слава богу, что реакция не замедлила. Да, дело взято под контроль центральными аппаратами Следственного комитета и ФСИН, на контроле это держит директор ФСИН, знает об этой ситуации. Губернатор Тульской области Груздев вызвался помочь матери убитого Сергея Лосько материально. То есть фактически я знаю, что власть знает об этой проблеме, и власть будет реагировать.
Первая часть нашей программы подходит к завершению. Присылайте сообщение на номер +7 903 743 2801 и звоните после краткой сводки новостей в эфир по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены общественных наблюдательных комиссий Башкирской Альмира Жукова и Тульской Михаил Сенкевич, руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин и Татьяна Шевцова, мать заключенного, которая пытается добиться привлечения к ответственности людей, убивших ее сына в колонии. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Продолжим через 2 минуты.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных новостях. Глава МЧС Владимир Пучков потребовал организовать наземную поддержку тяжелой авиации, занятой тушением лесных пожаров в Томской области. Сегодня самолеты МЧС 2 Ил-76 и 2 Б-200 вылили на горячие леса почти 170 тонн воды. Главная версия убийства в Ингушетии начальника Малгобекского изолятора временного содержания Макшарипа Пешхоева, его служебная деятельность, сообщают правоохранительные органы. Пешхоев и его сын Ислам были застрелены минувшей ночью неизвестными в селении Пседах. В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана боевики группировки бывшего полевого командира Талиба Аямбекова отказываются сложить оружие, сообщают власти. 24 июля в регионе началась военная операция против боевиков. На следующий день было объявлено о прекращении огня, и стороны сели за стол переговоров. В Сирии правительственные войска начали масштабное наступление на позиции повстанцев в юго-западной части крупнейшего города страны Алеппо. В США стало известно, что 24-летний Джеймс Холмс, подозреваемый в массовом убийстве в штате Колорадо, посещал психиатра, специалиста по шизофрении. 20 июля в кинотеатре города Аврора он открыл стрельбу, убив 12 человек и ранив 58. В Лондоне торжественно открылись 30-летние Олимпийские игры. За трехчасовой церемонией открытия наблюдали 80 тысяч зрителей на стадионе, в том числе королева Великобритании Елизавета II и около 100 глав государств и правительств. Русская православная церковь отмечает сегодня День Крещения Руси. Особенность празднования в этом году – одновременный колокольный звон в полдень во всех 5 лаврах Русской православной церкви. Белый дом понизил прогноз экономического роста в США в нынешнем и 2013 годах.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены общественных наблюдательных комиссий из Башкирии Альмира Жукова, из Тулы Михаил Сенкевич, руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин и мать заключенного Сергея Лосько, скончавшегося от побоев в колонии номер 4, башкирской колонии номер 4, Татьяна Шевцова, которая сейчас хочет добиться привлечения к ответственности людей, виновных в смерти ее сына. В этой четвертой колонии, по словам Альмиры Жуковой, проходило массовое избиение заключенных, инициированное сотрудниками администрации. После этого, когда она приехала как член общественной наблюдательной комиссии, ей удалось зафиксировать факты жестоких избиений. И вот тогда выяснилось, что один из заключенных этих избиений не выдержал. И сейчас, тем не менее, все-таки уголовное дело никак возбудить не могут. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите, высказывайте свое мнение относительно услышанной истории. Как вы считаете, может быть, действительно имеет смысл подавлять волю заключенных, чтобы они сидели, шептали и вообще боялись даже глаза поднять? Ну, а иначе с ними будет сложно справляться. Может быть, действительно надо их бить и прессовать? Нечего, потому что тут на воле нарушать закон. Вот. Или, может быть, вы другой точки зрения придерживаетесь, и если да, то какой? Присылайте и смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Вот Елена прислала такое сообщение. Она пишет: вот лицо нашего государства. В милиции насилуют, в армии убивают, в тюрьмах уничтожают. Это не в банде какой-то, а во всех государственных учреждениях. А потом призывают нас гордиться нашей Россией. Не слышали ни одного отклика наших руководителей Путина и Медведева о безобразиях, творящихся в госучреждениях. Только переименовывают милицию в полицию. Тюрьмы сейчас во что-нибудь переименуют и будут говорить, что наша страна лучше всех. Вообще, это мнение Елены. Но вообще, конечно, удивительно, что первые лица государства не открыто не заявляют о своем отношении к тому, что происходит в местах лишения свободы, поскольку сейчас новости-то со всех сторон. Татьяна Александровна, вот вы вообще надеетесь на вмешательство первых лиц государства в эту историю после того, как Владимир письмо написал? Вы вообще чего хотите в конечном?
Я надеюсь. Я буду писать на президента, на возбуждение уголовного дела. Буду требовать, чтобы возбудили уголовного дела, чтобы хоть кого-то из этих зверей посадили и лишили свободы.
Вы верите в возможность такого исхода?
Вы знаете, я верю. Я бы еще хотела выйти на программу «Пусть говорят». Понимаете, моего сына убили зверски. Ну, надо спасти хотя бы тех сыновей, которые там еще остались. У них же тоже матеря.
Михаил, вот с вашей точки зрения, можно и каким образом можно вот эту вот систему применения пыток, жестокого обращения к людям, к заключенным, как-то сломать?
Нужна политическая воля.
И все? Что значит политическая? Ну вот сидит начальник колонии. Я, может быть, все ужасно, конечно, вокруг, но я не поверю, что во всех российских колониях вот такая история. Но ведь есть же где-то вменяемые начальники колонии, которые никогда не позволят, чтобы у них хоть с одного заключенного там волос с головы. Ведь есть же такие?
Есть, не так давно, вот по Тверской области назвали, да? Когда там били-били. когда блогеры взяли под контроль, и несколько резонансных дел там было, перестали.
Перестали бить.
То есть
не, видите, никакой политической воли не нужно.
Их страхом спасать надо, как в Библии написано.
А именно?
Несколько посадок конкретных дел. Пускай сидят за совершенные преступления.
То есть вы считаете, что демонстративно нужно сажать тех, кто...
А чем они отличаются от других граждан России, если они при исполнении совершают преступления, прикрывшись погонами и удостоверением? А президент, то есть еще когда Медведев был президентом, он как раз сказал, что это будет являться, по его мнению, отягчающим обстоятельством, если человек совершает преступление при должности.
Альмира, вот за все то время, что вы работаете членом общественной наблюдательной комиссии, часто ли вам становилось известно о том, чтобы вот привлекли к ответственности сотрудников?
Нет, Марьяна, к сожалению, не часто. О том, что избивают, да, мне было известно часто, но доказать было трудно. И вот в этой ситуации, когда уже практически можно было все это, я встретила, видите, какое нежелание системы привлечь того, кто виновен. Понимаете, Марьяна, очень трудно. Трудно в тот момент прийти, когда действительно это можно зафиксировать. И вот когда это наконец-то удалось, видите, какое противостояние получается от этой системы. Очень трудно, Марьяна.
Евгений Николаевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Вы сделайте приемник потише, пожалуйста, и говорите.
Секундочку.
Да. Я к слушателям сразу обращаюсь. Вы, пожалуйста, заранее, когда уже выходите в эфир, делайте звук приемников потише, иначе у нас эхо. Да,
радио.
Евгений Николаевич, пожалуйста.
Я радио выключил, и поэтому...
Правильно.
Попытал.
Да, пожалуйста, говорите.
Вы знаете, я уже в возрасте, но вот то, что я слышу, получается, что американцы правы вот с этой историей с Магнитским. Это получается то, что у нас происходит, это фашизм, самый что ни есть, гестапо. И потом, ведь есть у нас отдельные лагеря для высокопоставленных, которые миллиарды воруют. Их там, наверное, не убивают, не избивают, не мучают. Что тут происходит? Я хотел бы... Я вот возмущен. Вот это то, что я слушаю, это издеваются над людьми. Это получается, ну, настоящая гестапо. Кошмар какой-то. А потом, почему в этом списке не присутствует вот то, что американцы составили список? Там должна обязательно присутствовать наша власть. Обязательно Путин должен присутствовать. То, что происходит в нашей стране, это полное безобразие. Да.
Евгений Николаевич, ваше мнение понятно. Ну, во-первых, скажу, что Барак Обама заблокировал продвижение этого законопроекта по Магнитскому, так называемый список Магнитского. Говорят, что его критикуют, Обаму, и говорят, что он поддался влиянию политической конъюнктуры, но пока неизвестно, может быть, еще будет это развиваться как-то. Дальше ситуация. Что касается вот этих спецколоний для высокопоставленных граждан, я смею вас заверить, что нету таких колоний. Есть спецколонии, здесь меня, наверное, поддержат все присутствующие, для тех, кто раньше работал в органах внутренних дел, для тех, кто раньше сам работал в Федеральной службе исполнения наказания, в милиции, в прокуратуре. Вот у них свои уютные колонии достаточно удобные. Вот, вероятно, если бы это отменили, то, может быть, тогда и по-другому себя бы начали надсмотрщики вести. Пришло сообщение на СМС на номер +7 903 743 2801 из Мордовии, пишет Николай. Он пишет, чтобы не убивали заключенных, нужно установить везде скрытые видеокамеры. Насколько я понимаю, это не работает, Альмира.
Да, вы знаете, я уже неоднократно обращалась к наш ГУФСИН, написала тогда еще директору ФСИНа Реймеру о том, что в каждой камере ведь есть видеонаблюдение. Также я прошу этого нашего прокурора по надзору, однако я получаю один ответ. Законом не предусмотрено. Но законом не предусмотрено ведь и все остальное то, что творится. А если бы эти видео... Вот это же смешно представить, Марьян.
Подождите, вот в четвертой колонии, вот в этой башкирской, где сидел Сергей Лазько, там были были камеры?
Конечно. И я начальнику ИК-4 сказала, предоставьте видео, что они набросились. Ведь даже характер телесных повреждений говорит о том, что люди лежали на животе и их избивали. Это же смешно.
То есть у них спины синие.
Только спины. От копчика и до ног. Понимаете? Ни на руках, ни на животе, ни на шее, там, ни где-то здесь, ничего нет. То есть люди лежали и их били. У них на ягодицах порвана кожа, Мариан. Ну, о каком сопротивлении? А потом...
И это все фиксировали камеры? Или все-таки есть в колониях какие-то места, где нет никаких камер?
Марьяна, их выводили туда, где нет камер. Они все мне об этом рассказали, все эти заключенные, что их выводили якобы для обыска и заводили в ту комнату, где единственная комната, где нет камер. И вот там это происходило, со слов осужденных.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области дозвонился на радио «Свобода». 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, «Свобода». Вот все, что вы говорите, это истинная правда, если не больше. Во-первых, нужно сказать, что в управлении лагерей работают списанные люди со службы в каких-то войсках. Это я вам говорю с полной ответственностью. Это психически неуравновешенные люди. И все это идет с подачи Путина. Вот мы видели своими глазами даже на свободе, как месили наших недовольных на Болотной площади. Мы знаем про юриста, которого уморили, убили. Там, ну, можно перечислять долго, что творится в стране. Это фашизм. Можно мне одно слово по-русски сказать? Надо этого Путина за жопу вытащить из Кремля. Спасибо вам.
Геннадий Сергеевич, ваше мнение понятно. Я, так же быть, попрощу вам, может быть, ваше простое русское слово, но я призываю все-таки слушателей как-то уважать других слушателей. Вот. Но, тем не менее, лично мне кажется, я хотела бы узнать на этот счет мнение тех людей, которые со мной в студии, что от того, что сменится один конкретный человек в одном конкретном месте, там Путин поменяется на, не знаю, Медведева, Навального, Зюганова, Удальцова, кого угодно, сама система вот эта вот сложившаяся десятилетиями существования ГУЛАГа, она не может изменить. Или может?
Марьян, вы
прав. Вот если вместо Реймера придет какая-нибудь...
А уже, во-первых, нужно сказать, что месяц назад был назначен новый директор. И новый директор — это уже не Реймер, это уже Александр Геннадьевич Корниенко, бывший глава фельдъегерской службы. Значит, по поводу всей системы. У нас проект называется «ГУЛАГу нет». Почему? Потому что мы реально понимаем, что до сих пор у нас в России, Россия от СССР унаследовала вот этот рудимент, этот ГУЛАГ. Потому что эта система лагерей, тюрем, она строилась в 20-30-е годы прошлого столетия.
Но раньше это было, я совершенно ни в коем случае это не хочу оправдывать, но раньше, по крайней мере, люди, которых загоняли в эти огромные лагеря, они там работали, и как бы их чудовищно их использовали в качестве рабов, а сейчас людей запирают в лагеря и фактически используют в качестве массы для битья.
Именно поэтому, Марьяна, мы предлагаем...
Работы-то нет в большинстве
колоний. Именно поэтому у нас есть стратегический план, и я о нем за минуту буквально коротко расскажу. Мы предлагаем власти разделить ГУЛАГ на 4 составляющие части. Федеральной службе исполнения наказания мы хотим оставить только охрану периметра территории и этапирование заключенных там, где действительно нужна охрана, там, где нужны погоны, там, где нужно оружие. Медицину обязательно необходимо выводить из подчинения в СИН и делать гражданской. Точно так же, как и перевоспитание и работу психологов. Психологи, воспитатели тоже не должны быть в погонах. Сегодня, если вы посетите большинство колоний и учреждений в СИН, то вы увидите лозунг «Каждый сотрудник-воспитатель». Но не может быть воспитателем человек, у которого собака на привязи гавкает, и в руках резиновая дубинка. Это не метод перевоспитания, это метод только взращивания криминалитета и озлобления граждан. Поэтому необходимо и психологов, и службу воспитателей также выводить и делать абсолютно отдельным управлением гражданское. А что касается промышленных зон, то, безусловно, сегодняшняя ситуация, она не лучше. В большинстве колоний средняя зарплата, которая остается заключенному на руки, не превышает 200-300 рублей. А где-то у нас есть заключенные, которые к нам обращаются с справками о средней зарплате 2 или 3 рубля в месяц. Поэтому необходимо промышленные зоны предоставить и отдать предпринимателям на тендерной честной основе, прозрачной, чтобы туда пришел бизнес ответственный, который способен обеспечить заключенных и достойной работой, и достойной зарплатой.
Не говоря уже о том, что, в принципе, ведь людей, когда сажают, изолируют от общества, их изолируют для того, чтобы они перевоспитались, а кроме всего прочего, государство должно таким образом еще и восстановить права потерпевших. Очень часто потерпевшие, помимо там, заявляют какие-то гражданские иски. И совершенно непонятно, что человек получит, если вот его обидчика, не знаю, который у него квартиру отобрал, продал и перепродал, посадили в колонию, где он получает зарплату 200 рублей, или еще если у него алименты какие-то есть, из этих денег там уйдет часть по этим обязательствам. И когда вернут эти деньги, совершенно непонятно. То есть ощущение, что государству нет никакой заинтересованности в том, чтобы восстанавливать права потерпевших в том числе.
Собственно говоря, именно поэтому, если промышленные зоны будут загружены нормальным производством, если предприниматели заинтересуются, а ведь Федеральная служба исполнения наказаний располагает огромным ресурсом территорий, коммуникаций, площадей, а также, собственно говоря, самими работниками.
Здесь просто возникает извечная российская проблема, как бы это не превратилось в такую вот в рабов буквально, потому что с армией очень часто такое происходит.
Именно поэтому самое важное, чтобы пенитенциарная система, она не может быть открытой, потому что если откроются двери, соответственно, люди, которые совершили преступление, выйдут на свободу и будут безнаказаны. Но система должна стать прозрачной. Совершенно верно. Именно для этого и необходимо развивать общественный контроль, и то, что делают Михаил Сенкевич, Альмира Жукова и их коллеги, реальные правозащитники, честные наблюдатели, это именно то, что поможет системе стать гуманнее. И нужно понимать, что нужно Федеральной службе исполнения наказания, сотрудникам, прокурорам, нужно понять, что система изменилась уже сегодня. То, что мы с вами обсуждаем это, то, что Сенкевич и Жукова, не боясь, придают гласности, это уже первый шаг, и обратно они уже никогда не смогут вернуться. Как бы не хотели этого генерала Гуфсин, как бы не хотел этого прокурор Зуев, система изменилась, и она будет дальше меняться, потому что таких людей, как Сенкевич, как Жукова, их поддерживают сотни тысяч блогеров в социальных сетях, и мы уже не сможем замалчивать эти факты.
Не говоря уже о том количестве людей, которые в России вообще сидят по лагерям.
Конечно, гражданское общество.
Если не сидит родственник, то сидит знакомый или сидел когда-нибудь.
По нашей статистике, да, сидит порядка 800 тысяч человек единовременно. Но за последние 10 лет через эту систему прошло более 5 миллионов человек. А у каждого из них есть родственники, мамы, папы. И это порядка 20-30 миллионов человек электорат. И поэтому нужно понимать, сейчас гражданское общество в социальных сетях четко ответило: бить людей нельзя. И это мнение не Владимира Осечкина, это мнение тысяч, десятков тысяч блогеров в социальных сетях, которые просто возмущаются тем, что происходит на данный момент в пенитенциарной системе. И я считаю, что сейчас уже перед властью просто не стоит вопрос о том, что делать дальше, а стоит конкретная задача, как сделать систему в кратчайшие сроки гуманнее.
Валентина Александровна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода», 8-800-200-22-12. Пожалуйста, говорите.
Простите, пожалуйста, но я искренне выражаю свое соображение мамочке, которая потеряла сына, и, наверное, ко мне присутствуются многие, слушая сейчас вас. И вы знаете, очень больно и обидно слышать то, что часто очень много именно молодых людей попадают под сфабрикованным делам, Господь. И вот там они как бы испытывают такое унижение. Вы знаете, это же будущее наше. Что же с ними творится? Ну когда же наше, Господь, государство задумается о том? Они уничтожают наших детей, наше будущее. Простите меня, пожалуйста. И я благодарю всех, кто принимает активное участие, вот помощи этим ребятам, молодым, Господи, молодым ребятам. Пусть благословит этих людей, которые показывают помощь им. Да хранит вас Господь. Спасибо вам.
Спасибо
за ваш звонок, Валентина Александровна. Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода», 8-800-200-22-12. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, вы как-то на середину вопроса обращаете внимание. А самое-то главное, что у нас из этих 5 миллионов, там, ну, я просто вашу цифру повторяю, а половина, как минимум, сидит невиновных, вообще невиновных. И начинать всю эту систему надо именно с того, чтобы невиновные не сидели, а не, чтобы с ними хорошо обращались. Вот смотрите, у нас еще есть одна такая, так сказать, отрасль государственная, которая уничтожает людей, это детские дома. Как они держатся за этих детей? Они не дают их усыновлять. Потому что это кормушка. И также наша система, вот эта пенсиарная, она тоже кормушка для тысяч вот этих надсмотрщиков и прочих, так сказать, граждан. И чем меньше у них будет сидеть людей, тем они будут держаться за этих людей. Они не будут вот так вот, вот по-хамски так к ним относиться. Это просто естественное животное, так сказать, стремление вот людей, которых можно назвать только животными. Да. Сократить контингент всеми силами, это первое. А потом уже все остальное.
Марина Николаевна, ваше мнение понятно. Спасибо, что дозвонились на Радио Свобода. Владимир Осечкин сейчас хочет вам...
Это вот очень важный комментарий от радиослушателя. Спасибо большое вам. Мы буквально неделю назад запустили горячую линию ГУЛАГу нет. Можно номер?
Да,
выпить,
конечно. Да?
Номер горячей линии ГУЛАГу нет 8-800-555-2425. Звонки с любых регионов бесплатно.
Еще раз повторите номер.
8-800-555-2425. И мы сейчас создаем службу бесплатной правовой помощи, и ГУЛАГу нет будет заниматься не только тем, чтобы остановить пытки и насилие, но, безусловно, это очень важный момент по несправедливым судебным решениям, и потому что в настоящее время действительно...
Нет, давайте говорить не несправедливым, потому что всегда одной из сторон решение кажется несправедливым.
Незаконным.
Неправосудным.
Нет, да, неправосудным, совершенно верно. Потому что при такой статистике более 99% обвинительных приговоров, мы все прекрасно понимаем, десятки тысяч людей на сегодняшний день
что-то
в пенитенциарной системе, да, находятся совершенно необоснованно и незаконно. И это огромный конфликт ума у всего общества. Как так? Мы все знаем слово «коррупция», слово «заказные дела». Но при этом, при всем люди сидят, и это десятки тысяч, это огромная проблема, и поэтому тут необходимо жестко ставить вопрос перед властью, необходимо реформировать судебную систему, необходимо суды тоже ставить под гражданский контроль путем того, чтобы ставить туда веб-камеры, чтобы люди онлайн могли смотреть и наблюдать за тем, что уже происходит, на самом деле, в наших судах.
Стенограмма это... судебных заседаний и прочее, о чем уже говорится много лет.
Уже Путин говорил об этом, я 3 дня назад читал.
Ну вот он об этом сказал, да, хорошо бы уже наконец бы это воплотили. Но вообще, конечно, еще удивляет, с какой легкостью российские судьи назначают, когда есть огромная вилка по наказанию, там, начиная от штрафа и заканчивая реальным лишением свободы, они с такой легкостью назначают сроки, хотя человека можно было, я не знаю, исправительные работы могли
как правило,
бы назначить.
За те же самые превышения должностных полномочий дают. Это системно.
Но это же
условный
свои,
срок.
Это же свои
вот
люди.
Эту практику надо разрушать.
Рашид из Казани дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
На мой взгляд, вот это вот варварство, которое творится у нас в тюрьмах, внутренними силами мы никак не можем преодолеть. Америка, как известно, уже приняла закон Магнитского.
Не приняла, Рашид.
Ну, принимает уже. Уже Конгресс только остался. То есть... Возможно, нужно создавать комиссию какую-то для того, чтобы контактировать, ну, Билл Браудер, Херманович Кэпитал, другие, чтобы добиться того, чтобы Путина как вот...
Рашид, вот я могу я вам вопрос задать как гражданину Российской Федерации? Вот вам как гражданину Российской Федерации, я просто тоже таковым являюсь, вам не обидно, что решать внутренние проблемы, ну, мы сейчас оказались в такой ситуации, когда внутренние проблемы мы должны решать, прибегая к европейскому сообществу, чтобы они там погрозили кулаком, сказали, мы у вас тут счета все закроем и пускать вас не будем. Вот вам не кажется, что это как-то вот неправильно?
Ну, раз у нас такого... Раз мы не можем сами этого сделать. Вот были митинги, они что добиваются? Вот Путин и вместе с ними, они что добиваются? Чтобы вышел народ, взял оружие, что ли? Ведь митинги были, какой-то посыл должен был Они же ничего этого не понимают.
Ваше мнение понятно, Рашид? Я хочу сейчас к Михаилу Сенкевичу обратиться, и заодно и к Татьяне Александровне Шевцовой. А вот, Саш, с точки зрения, вот, ну, сейчас говорят, митинги, возросшая гражданская активность, а ведь люди, которых сейчас избивают в колониях незаконно, они же однажды окажутся на свободе. Вот вы считаете, они не будут представлять какой-то опасности для власти, например?
Нет, потому что никто из них не имеет такого срока и таких уголовных тяжелых дел. Я вот хотела бы сказать...
Я имею в виду опасности вот, выступления против власти, заявления о тех преступлениях, которые совершали чиновники. Да, Михаил,
я думаю, что вот эти действия, которые предпринимаются, применяются насильственные методы избиения к осужденным гражданам. Вот,
люди же выйдут однажды.
Выйдут, конечно. Это люди, вместо того, чтобы в лагере начать ресоциализовываться, они там, то есть...
Озлобляются?
Не то, что они выходят яростные, озлобленные, ненавидящие все и вся, не верящие никому люди. И они очень легкой добычей становятся любой деструктивной организации, любой реакционной какой-нибудь, экстремистской. Только свистни, там, новое болотное. Да они не то, что пойдут там за кого-то, за Навального. Кто-то разбил витрину, как на Западе, они все туда прошибают, пойдут красть, воровать, и что хочешь будут делать. Но они все будут там. Потому что они... это страшно. Это же страшно, что с ними творят. И куда ему идти? Вот такой призыв будет, они все будут там. Но... это будет формироваться новое такое крыло, негативное крыло.
Да, как-то можно этому противостоять
знаете,
вообще?
Марьян, просто нужно понимать, что когда человек в погонах, находясь при исполнении обязанностей, бьет дубинкой, то заключенный, которого бьют, он понимает, что его бьет не какое-то конкретное, какая-то персональная, а его бьет власть. Потому что как только он начинает писать жалобы в правозащитные организации, в прокуратуры, власть на местах, прокуроры, руководители этого сотрудника, они начинают сегодня его покрывать. И у него четко есть представление у этих десятков тысяч людей, которые подверглись избиениям и репрессиям на сегодняшний день, что их бил не какой-то конкретный человек в погонах, которого можно тоже посадить, а его бьет власть. И вот
система,
это страшно,
вот это
и очень важно государству,
прикроет и
очень важно государству обратить на эту ситуацию внимание, и необходимо каждому палачу, каждому садисту давать четкое определение. Он не беспредельщик, он преступник в погонах, с него надо срывать эти погоны с позором и самого сажать в тюрьму. Вот такая должна быть реакция власти, если они хотят порвать эту порочную связь.
И самое интересное, что почему-то как-то до первых лиц то ли плохо доносят вот эту ситуацию, но это же себе дороже этим не заниматься. Вот мы говорим о 10 миллионах, которые прошла вот эта машина, и в разы увеличивается количество родственников. И то же самое.
И недовольных, соответственно,
людей. И это голоса электората.
Вот очень важно поэтому этих людей, которые прошли через эти пытки, через насилие, чтобы они все объединялись, и именно для этого мы и создаем социальную сеть «ГУЛАГу нет», чтобы все люди, которые прошли через пытки и насилие, объединялись и коллективно, не одними голосами где-то там на местах, да, а объединялись и заявляли об этом власти.
В конце концов, у тех же заключенных они могут вылезать на сайты «Одноклассники». Теперь, может быть, есть смысл вылезать на сайт «ГУЛАГу нет», что-то сообщать туда, если нарушаются права. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены общественных наблюдательных комиссий Михаил Сенкевич и Альмира Жукова, руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин и Татьяна Шевцова, которая требует привлечения к ответственности людей, убивших в колонии ее сына.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вы совершили правонарушение в виде предумышленного убийства, которое...
Информация о выброшенных эмбрионах очень быстро распространилась в интернете.
Незаконная вооруженная группировка Айенбекова совершила...
Режим Асада продолжает кровавую расправу над собственным народом.
Я сказал, что я на Болотной площади не был.